Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
«Мой муж сектант, что делать?» – такая тема нашей сегодняшней передачи. И вот Ксения Тихомирова пришла нам в студию жаловаться на своего мужа, буквально все карты раскрывать, что ее муж вошел в какую-то непонятную, странную религиозную организацию, а я, чтобы его поддержать, специально надел эту толстовку, верую, чтобы тоже, так сказать, выглядеть не простым человеком, а тоже сектантом. Будем с тобой вместе защищаться от твоей замечательной жены. И оправдываться, почему же мы сектанты с тобой, где мы вообще находимся, что с нами делать. И может быть, наоборот, ничего не надо делать. Да?
Да.
Андроник Тихомиров и Ксения Тихомирова сегодня в студии медиапортала teos.fm. Передача «Главная тема». Меня, как всегда, зовут Владислав Юртов. Поехали. Ставьте лайки, делайте репосты. Это я забыл вам сказать, прежде чем сказать «поехали». Ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии свои под этим видео. И, естественно, активнее участвуйте в нашем эфире. Церковь культурной столицы снова у нас в гостях. Ксения, как тебе угораздило вообще попасть в такой
Блэкджек, ты имел в виду, да?
Да-да. Не, Блэкджек тоже какая-то, знаешь, ассоциация странная. Как тебе угораздило попасть в эти проблемы? Как тебе угораздило выйти замуж за этого человека, за этого сектанта, за этого такого вот... В общем, что случилось вообще?
Слушай, ну давай начнем с того, что я тоже сектантка. То есть, как тут все нормально. У нас семья сектантов.
Семья сектантов? Это общая проблема.
Это общая проблема. Это общая болезнь, диагноз. Все нормально.
Где вы познакомились? И, кстати говоря, вот он с детства верующий человек, но про тебя я вообще почти ничего не знаю.
Вообще ни разу не с детства. Родители у меня до сих пор не верующие. Вся семья вот с моей стороны, она не верующая. К сожалению, до сих пор. Я в церкви с 10 лет.
Каким образом ты умудрилась попасть в церковь? В 10 лет. Кстати говоря, я тоже в церкви с 10 лет, если так можно сказать.
Отлично, просто.
Да. Но вот ездил еще на евангелизации втайне от своих родителей. Никто об этом не знал. Я пользуюсь возможностью бесплатно путешествовать на общественном транспорте. Да, ездил. Но потом меня спалили, потому что количество новых заветов, которые давали на этих евангелизациях, уже вот такую стопку. Ладно, как ты попала в церковь в 10 лет? В тайне от родителей?
Не в тайне, нет. Мы зашли с мамой в красивую церковь поставить свечку. Притом мы туда пошли прям вот с намерением таким, что мы поставим свечку, мы посмотрим на то, какая церковь внутри. Зашли в церковь, а там не было ни одной иконы и ни одной свечки. Мы очень сильно удивились, потому что внешне она как-то вот, ну, не привлекала к себе, но при этом внутри она была абсолютно пустой, ну вот как для православного понимания церкви. И мы очень сильно удивились. Но к нам сразу подошли, объяснили, что это была за церковь, кто они и так далее.
Свечку-то продали вам?
Свечку нет. Продали. Оказалось, да, что они не ставят свечки до сих пор.
Как ты их не уговаривал, да? Давайте же свечки ставим.
Да, и нас сразу пригласили на собрание. Мы пришли в воскресенье как раз после утреннего собрания. Уже весь движ закончился, но при этом с нами очень мило пообщались. Нам так как-то приятно стало. Меня там буквально сразу же меня записали как ребенка в воскресную школу. Посоветовали съездить в лагерь. Как-то это все так очень быстро
очень
произошло.
Очень похоже на секту, на самом деле.
Да, очень быстро это произошло. Ты вообще не понял, как я оказалась. Но я буквально там через несколько месяцев уже была во всех движухах, пела в детском хоре, ходила в воскресную школу.
Вышла замуж за этого человека.
Да, через 12 лет вышла замуж за этого человека.
Почему мама не в церкви? Если так вот она как-то странно позволила своей дочке маленькой, да, оказаться в странной организации, где ее заставляют петь, рисовать, не знаю, там, читать Библию, что там вы еще делали? Почему мама во всем этом не участвовала? Как она согласилась на все это?
Мама первое время активно тоже со мной ходила, посещала. Потом она сказала, что я поняла, что там ничего плохого нет, тебя ничему плохому не научат, ходи дальше. Главное, что не по подворотням. Это был такой слоган моего детства, что главное не по подворотням. Едь в лагерь, едь куда-то еще. Там какие-то тоже евангелизации, миссии. Мы абсолютно везде, я спокойно ездила. Меня родители везде отпускали. И они были довольны тем, что действительно там не курю, не пью, по подворотням шатаюсь и веду такой достаточно спокойный образ жизни.
Это были 90-е годы или конец уже 90-х годов? Или нет? Прости, я не знаю, сколько тебе лет. Ты же 92-го года рождения, да? Да, поэтому какие 90-е годы?
Это были уже 05-е, 07-е.
Киев? Нет?
Киев был позже.
Киев был позже.
Но мы на самом деле познакомились с Андроником именно в Киеве. Могли познакомиться раньше, скорее всего, но случилась судьбоносная встреча.
Она из Минска. Это она рассказывает всю историю про Минск. Вот. В Киеве она оказалась уже потом, позже.
У тебя очень, поехала очень тихий голос твоего мужа.
Да, абсолютно, да. Ну, нормально. Все хорошо, мы с тобой пообщаемся.
Хорошо. Как ты встретил свою жену? Почему вообще? Как эта встреча произошла?
Ну, условно случайно она произошла. Просто она жила в Киеве тогда. Вот, и мы ездили отдыхать в Крым, в Одессу. Мы же путешествовали по Украине на машине, вот. И у нас было много общих знакомых, она жила в Киеве, поэтому мы и написали, типа, что, может, ты нас поводишь по городу, и все, вот так мы познакомились, встретились, да, в Крещатике, да, как сейчас помню, метро Крещатик, да?
Началось с того, что повела его по городу и довела его до...
И довела его просто.
Хорошо, Влад и Андроненко, привет, пишет Артем Викторович, а Ксении надо тоже, между прочим, сказать привет. А, и Ксения, конечно же, вот он добавляет. Вчера был у них в гостях. Привет-привет, дорогие друзья. Приветствую всех. Пишут нам из Омска. Всем сектантам доброго дня, пишет Жанна. Спасибо, друзья, большое. Церковь культурной столицы. Ксения Андроник Тихомирова, как ярчайший представитель этой церкви, у нас сегодня в гостях. Это молодая церковь в Санкт-Петербурге, поэтому можете задать вопросы, каким образом они вообще живут в Санкт-Петербурге, открывают церкви и чем там занимаются. Кстати говоря, Ксюша.
Как угодно. Но не Оксана.
Хорошо. Твоего мужа недавно рукоположили уже на диаконское служение.
Я тебе больше скажу, нас двоих рукоположили.
Опа.
Опс.
Муж и жена, понимаешь, они одно целое.
Ты что-то я... Где я вообще? То есть он диакон, а ты диаконица получается.
Совершенно.
А как тебе... Вот его к нему диакон Андроник можно обращаться, а к тебе диаконица Ксения?
Ксения, да. Пожалуйста, можешь ко мне обращаться
тогда. Хорошо, дальше, друзья. Это баптистская церковь, друзья, в Санкт-Петербурге. Там все не так, как в обычной церкви, потому что это церковь культурной столицы. Вот так вот. Хорошо, вас обоих рукополагали. Да, я там был, я же там был, но как-то в моем сознании почему-то, понимаешь, вот все-таки, я же все-таки... Ладно, я же все-таки всегда... Да, и в нашем понимании. Когда вас рукополагали... Что в твоей душе-то творилось вообще? Ты как стремилась? Знаешь, все девочки обычно стремятся к тому, чтобы в церквях, да, выйти замуж там за пастора и все такое, да? Стремилась ли ты к этому? И что, как ты, не знаю, что в тебе происходило, когда тебя рукополагали, вас обоих, да, на диаконское служение? Был ли какой-то переворот такой серьезный в твоей душе?
Я до последнего сопротивлялась. Я очень отговаривала всех. Я просто говорила, может быть, мы все-таки подумаем еще немножко. Давай притормозим. Может быть, ну, во-первых, это очень большая ответственность. Это очень серьезная история идти и называться диаконами церкви. Когда ты просто идешь в церковь служить, ну, как бы с тебя не то чтобы гладкий взятки, с тебя меньше спрос, скорее всего. Когда у тебя есть... такая ответственность, именно как тебя руку положила церковь, у тебя есть ответственность за души этой церкви. Mm-hmm. И это очень серьезно. Потому что ну, на тебя огромная, во-первых, начинается атака, а во-вторых, просто испытания увеличиваются. Ну, возможно, кратно твоим силам, возможно, нет. Возможно, нужно просто наращивать свои силы.
Mm-hmm. Атака началась, Андроник, на тебя?
Ну, интересный вопрос, на самом деле. Один служитель другой церкви, который тоже к нам приезжал в гости, но он не был на рукоположении, но мы с ним встречались на какой-то конференции. Вот, он,
ты можешь не стесняться его имя назвать, на самом деле, если хочешь.
Это секрет, да. Не буду его выдавать. Не, на самом деле, это хороший друг нашей церкви тоже. Он сказал, что... Мы тоже ему делились с ним и говорили, что, ну, типа, это большая ответственность. Он говорит, на самом деле, это, ну, большое благословение. Вот. И, ну, я помню, мне когда меня рукополагали, и мы с женой, как бы, по стечению срока поняли, что для нас это было больше благословением, несмотря на все испытания. Поэтому, ну, нас рукоположили там в этом году только еще, мало времени прошло.
Вы пока еще не ощутились.
Да, я еще не могу сказать, что там какие-то были атаки серьезные.
Или мы их не заметили.
В вашей семье, надеюсь, ты честно ответишь все-таки, да?
Давай.
Ну, вот только честно, да?
Давай.
Ты же понимаешь, что тебя смотрят тысячи людей сейчас, и
давай.
Ты перед Богом. У меня написано, видишь, крест и веру, тебя, ну, тебя окружают просто какая-то святость вот эта вся, даже баптистская. И ты должен ответить честно на этот вопрос. Кто в вашей семье главный, это ты или Ксения?
А, у нас же, надо честно сказать, так у нас Христос главный в семье.
Так, а если вот отставить Христа, да?
Вот так, это он сказал в прямом эфире, это не я сказал отставить Христа.
На землю спуститься, кто у вас?
Кто, главный в семье?
Да.
Ну, так, наверное, все-таки лучше Ксения должна ответить, чем
я. Нет, я хочу, чтобы ты честно.
Что я главный в семье.
Ты главный в семье, да?
Да.
И тебе не стыдно в этом признаваться, рядом с ней находясь?
Нет, не стыдно. Вообще, мне даже не стыдно.
Хорошо, что означает быть главным в семье для тебя лично? Вот я, ты говоришь, я мужчина, там, я муж, да, и я главный в семье. Что для тебя это означает?
Нести ответственность за решение. Ну, то есть мы принимаем решение, ну, обдумываем, принимаем решение вместе, но несу ответственность я.
Угу. Бывают такие решения, которые принимает Ксения, не спрашивают тебя, не потому что там
Бывает, Аня? Конечно.
Угу, какие?
Ну, не судьбоносные, конечно.
Какие, подожди.
Ну, какие-то принимает решения, ну, как бы, ну, судьбоносные такие, серьезные, мы решаем вместе. Угу. Вот. Ну, несу ответственность
все равно. Какие решения ты принимаешь без него?
Я вот тоже начинаю думать.
Ну, не знаю, может, что купить в магазине, я не знаю. Там.
Разве не спрашивают, что ты хочешь на ужин?
Не, на самом деле, мы очень четко разделили сферу ответственности. Да, и у нас вообще просто все очень скучно, сухо и распределено. То есть, как бы у нас нет такого, что я влажу на ее территорию, а на мою. Поэтому у нас есть сфера ответственности, которая вот полностью она принимает решение, которое касается там много там быта и так далее, там, в том числе, там, не знаю, ремонта, там, многих таких вещей, как бы, которые, как бы, ну, у нее ответственность. Есть вещи, которые вот за мной.
Кто предложил вот эту ответственность разграничить и черту провести между твоей территорией и его?
Слушай, ты знаешь, мы на самом деле до свадьбы почти обо всем договорились.
Угу.
Вот, наверное, на 98% мы договорились обо всем, и мы до сих пор блюдем все вот эти оговоренности. Да, поэтому это было совместное решение, мы встречались на расстоянии, у нас было очень мало встреч таких вот тет-а-тет до свадьбы, и мы их проводили с умом, мы просто хотели выяснить, что ты за человек, с кем мне дальше жить вообще, кто ты такой. И мы действительно обговаривали фактически все сферы жизни, какие-то цели, планы, мы все обговорили заранее.
Мы попали на очень хорошие досвадебные курсы, вот, очень уважаемых людей. Вот, и они нам давали очень много советов, в которых мы просто решили большую часть прислушаться.
Почему-то, вот. Кажется, это люди из Минска, нет?
Да.
Да, это пара, которую мы, на самом деле, смотрим на них так очень...
Как на образцовую.
На образцовую пару,
показать. Сколько у вас встреч было до свадьбы?
Не знаю, это сложно посчитать. Много.
Не 5, например, естественно. Ну, их было много, но просто ты понимаешь, когда ты живешь на расстоянии, у тебя нет каждой там возможности каждый вечер видеться с человеком или там каждые 2 вечера. Поэтому мы виделись, наверное, ну, раз в месяц в лучшем случае, наверное, да.
И сколько лет это продолжалось до свадьбы, опять же?
9 месяцев.
9 месяцев? То есть, ну, 9 встреч у вас.
В среднем, я думаю, что больше.
А, вот это как раз, знаешь, у нас наша передача называется «Муж-сектант, что делаем», да? А вот это я со многими людьми разговаривал по этому поводу, да? Как у нас строится семья, вот у баптистов, да? То есть, какой путь парень и девчонка проходят, прежде чем соединиться узами брака. И я рассказываю про эти ситуации, когда люди на расстоянии встречаются. У вас 9 встреч, это прекрасно, потому что я знаю людей, 2-3 встречи было, да? И они до сих пор живут, ну, в браке, у них все хорошо. Эти курсы, которые непонятные, мы проходим, да, многие люди, даже верующие, с которыми я обсуждал эти вещи, они говорят, что как так вообще, почему церковь влазит в мою личную жизнь, да, какое право имеет пастор, например, там, что-то мне советовать по поводу моей избранницы, присутствовать при наших встречах иногда, помогать там, ну, как психолог или как душепопечитель, да, как третейский судья на самом-то деле. Что вообще происходит? Почему церковь решает, на ком мне жениться или выходить замуж? Вы ощущали давление церкви вот над собой? И как вы вообще к этому относитесь? Что церковь так прям вот чуть ли не в постели, я извиняюсь, конечно, влазит, да? Хотя ее еще и нет даже этой самой постели.
Мы ходили в разные церкви. Она ходила в Минске в церковь. Я был здесь, в Питере, в большой церкви тоже. Поэтому, как бы, ну, когда ты ходишь в очень большую церковь, ты, мне кажется, не ощущаешь такого давления. Вот. И я, честно скажу, то, о чем ты сейчас говоришь, я прекрасно понимаю, но на себе я этого не ощущал точно.
Привык уже.
Ну, может, привык, да. Когда ты ходишь в маленькую церковь, там более тесные общения, контакты, там уже есть возможность взаимодействовать как-то вот на таком уровне, типа, когда пастор может прямо вот тебе говорить, что там влазить на самом деле. Мы сами ходили и просили поговорить с нами, пасторов. То есть, ну, не было такого, что нам кто-то говорил, что, типа, вы должны там приходить там или советоваться. Вот. Мы сами попросились.
Еще один момент был тем, что все его родственники в Минске меня знали вот фактически с 10 лет. Поэтому... Ни у кого фактически не было никаких вопросов ко мне, кто я такая, откуда я взялась, какая там у меня семья, прошлое и так далее.
Угу.
Это тоже сыграло такую интересную шутку или штуку, потому что, с одной стороны, к нам не было вопросов, и все такие, ой, ну вы молодцы, ну какие вы хорошие пары, и все. А с другой стороны, нам действительно хотелось какой-то конструктивной критики, каких-то пожеланий, каких-то напутственных слов. Поэтому мы вот прям шли и говорили, пожалуйста, скажите нам что-нибудь, что нам вообще делать, как нам лучше поступить или... Как нам лучше себя вести?
Иван Каот пишет: «Привет, ребята, Алексей Христов. Верующие сектанты слабее обычных людей. Не знаю, что вы имеете в виду. Как всегда, вы делаете очень такой, ну, конкретный комментарий, вдумчивый. В общем, как и всегда, да, Алексей Христов, продолжайте в том же духе. Александр Ильин, «Женщина-диакон», есть такой текст Писания, Джон Маккартл в помощь. Мне кажется, что вам нужно все-таки Писание в помощь, потому что, мне кажется, в Писании как раз женщина-диаконы прямым текстом присутствуют, поэтому все-таки, мне кажется, что Писание вам в помощь. И Джону Маккартуру, ну, в крайнем случае тоже, если он сомневается в легитимности женщин-диаконов. Наталья Большакова, молодцы, сюда свадьбу обговаривать. Валерий Забирников, все прекрасно, но вот что такое сектант? Расскажите, что такое отличие секты от нормальной религиозной общины? Давай, Ксения, жги.
На самом деле, мы все секты. Любая религиозная община может быть сектой. Mm-hmm. Абсолютно любая. Абсолютно любая церковь может быть.
Он сомневается, мне кажется.
Я обычно перебиваю. Пожалуйста.
Добавишь что-нибудь, Андроник?
Вот. Мы же с тобой говорили на эту тему в прошлый раз.
Да-да. Ну, еще что-нибудь.
Еще что-то добавить?
Добавим, да.
Ты хочешь хайпа? Ну, хайпа тут не получится, понимаешь? Так оно и есть, что ты хочешь. Люди собираются во имя чего-то одного, понимаешь? Они этому чему-то там, могут отдавать время, себя, силы, деньги и так далее. Конечно, с какой-то точки зрения, с каких-то там вариантов словарей, это действительно секта.
Угу. Не, я-то не против, на самом деле, абсолютно. Я всего лишь, сказать, выражаю мнение общественности города Санкт-Петербург в данном случае, которые считают, что все, что не является господствующей церковью, все является сектой. И уж тем более, когда организация, вот когда ты про себя сейчас рассказывал, что тебя сразу взяли в оборот буквально, да, охмурили тебя,
да,
запутали, не знаю, там что-то.
Запутали, она не говорила.
Нет?
Нет.
Это моя трактовка слов. Сразу тебя куда-то включили, да, потом какие-то непонятные курсы, которые вы проходите перед свадьбой, там, да, и что это. И почему, кстати говоря, как ты думаешь, почему таких курсов нету для светских людей?
Есть такие курсы.
Есть?
Я бывает.
Вот прям не...
Есть.
Бывает.
Да.
Ну, только они у психолога обычно проходят.
Где мужчины и женщины встречаются и могут порешать, обговорить все вопросы.
Ну, чаще всего это уже после проблем и конфликтов, но лучше, конечно.
Вот это я как раз и хотел сказать, да, что обычно такие встречи происходят после конфликтов. Примерная семья, прямо пишет, безупречная на вид. Даже сомнения возникают, добавляю я. Оба с детства верующие, Жанна, ну, да, в общем, получается, что оба, да?
Нет.
Некто Саша пишет, да уж, как-то все слишком идеально, прям муж-сектант, дайте два, пишет Саша.
Не надо два.
Действительно ли ваша семья идеальна, Андроник?
Нет, конечно.
С чем? Кстати, первая проблема, с которой ты столкнулся, будучи уже мужем.
Кстати, надо было подумать на эту тему, надо было вспомнить. Ну, на самом деле, у нас была, ну, я могу рассказать, у нас была... проблема, мы очень долгое время не могли поругаться. Вот. То есть, ну, мы такие не конфликтные оба человека, и поэтому наш первый конфликт, он достаточно тяжело дался. В общем, спустя, там, не знаю, пару лет было, только три года, может быть, да. То есть мы первый раз поговорили только через три года.
Это очень большая проблема.
Но, не, я имею в виду, в смысле, да, это было в тот момент, это была проблема, потому что мы не понимали, типа, как вот реагировать, что, ну, это прошло только через три года после свадьбы. То есть не так, что, типа, там, первую неделю мы там уже, типа, начали там...
Бить тарелки.
Да, вот, мы достаточно мирно жили, и сейчас до сих пор живем мирно, мы не ругаемся, стараемся, по крайней мере.
Так из-за чего был конфликт?
А я не помню, из-за чего был конфликт, но... Как, ну, потому что вот за три года накипело там что-то, видимо, как бы вот. Поэтому надо было эти вопросы как-то обговаривать, проговаривать точнее. Вот, а мы не занимались этим. Mm-hmm. Я не занимался, наверное, так правильно сказать.
Вот. Ты ответственность на себя.
Да. Вот. И поэтому, ну, просто накипело. Сейчас мы стараемся, вот после этого мы уже стараемся, ну, как бы проговаривать. То есть, и не так, что замалчивать какие-то проблемы, а прям проговаривать их постоянно. Mm-hmm.
Друзья, Церковь культуры столицы, Ксения и Андроник Тихомиров у нас в друзьях. И в друзьях тоже, конечно. И в гостях, и в друзьях. Задавать им свои вопросы, как они умудряются жить так долго, мирно и не конфликтуя. Для меня это, на самом-то деле, большая проблема. Я человек эмоциональный и очень остро реагирую на всякие вещи. Хотя прекрасно понимаю, что, наверное, это не должно быть так. Но вот как вы не эмоциональны, а я наоборот. Поэтому через три года первое...
Да, вот первый раз, на самом деле, ругались, прям только через три года.
Ну, на самом деле, ругаться тоже нужно уметь, потому что мы поняли, что мы не умеем ругаться, мы начали учиться, по крайней мере, решать какие-то вопросы, которые вызывают какие-то там... отклики.
Можешь поподробнее про это, про умение ругаться?
Ну, я не могу сказать, что мы до сих пор умеем ругаться, у нас все равно достаточно аккуратно мы подходим к каким-то вопросам, но мы стараемся заранее обговаривать, опять же таки. Мы всегда за то, чтобы проговорить любой момент, ситуацию, что ты чувствуешь, как у тебя вообще, что произошло, почему. Давай подумаем, поговорим, как в следующий раз нам реагировать на это вместе. И так
далее. Я думаю, ты сейчас скажешь, я иду в магазин, покупаю стопку тарелок заранее, так серьезно подхожу к этому, подхожу к Андронику, говорю: Андроник, сегодня вечером в 8 вечера я начну бить тарелки, и мы будем с тобой ругаться.
Очень романтично. Может быть, так и было бы хорошо, кстати говоря.
Ну, ты понимаешь, тарелки – это семейный бюджет, поэтому нет.
Вы работаете вместе, да?
Да.
Что это за компания? Можно без названия, но чем вы занимаетесь там оба?
IT-компания.
И все, вот на этом IT-компании?
Ну, да, да.
Нет, он тебе не надоедает? Муж у тебя дома, муж у тебя на работе, муж у тебя в церкви.
Слушай, я очень боялась с ним работать, честно тебе сказать. Потому что я первая попала в компанию, я там работаю уже больше 4 лет. А Андроник чуть больше года, да, ты, наверное, туда попал. Я боялась, честно сказать. Причем я там была инициатором этого всего дела. Ну так, предложила, получилось совершенно случайно, я предложила... Андроник согласился, как-то это все закрутилось, все, он уже работает в компании. Я ничего не поняла, как это произошло. А в итоге все очень хорошо, здорово, потому что есть больше точек соприкосновения, больше возможностей общаться, на самом деле. Даже момент того, что мы вместе едем с работы на работу, это дает дополнительных там, час в день времени, когда ты можешь просто быть, обсуждать даже бытовые вещи, но быть вместе с человеком. Потому что раньше он работал в график, и мы виделись вот серьезно. У нас было 2 субботы в месяц, когда мы могли видеть человека вот, ну, более-менее нормально. Потому что он с утра до ночи работает, я с утра до ночи работаю, когда у него там в графике выходные, соответственно, у меня рабочие дни, все. Мы друг друга не видим. Вот, это было так, как-то грустно, я бы сказала. Поэтому работать вместе лучше, чем
не работать.
Да, не работать.
Проблем нет, потому что служат вместе, мое мнение, пишет Жанна. Обычно сложности в отношениях возникают от недостатка общения. Не бывает ли у вас такого, что наоборот вашего общения совместно слишком много, и, например, Андроник хочет, не знаю, побыть один, да, а тебе, наоборот, хочется с ним пообщаться, и вот нет?
Ты знаешь, несмотря на то, что у нас очень много времени, мы вроде бы как проводим вместе, все равно не хватает общения. Все равно, кажется, вот что-то мы не добираем, надо где-то побольше пообщаться, может быть, где-то выехать отдельно вообще вместе куда-то, именно побыть вдвоем.
То есть никогда у тебя не бывало такого желания остаться просто наедине, тупо, чтобы тебя никто не трогал?
Было.
Никогда?
Ну, в смысле, не было, а бывает. Это, мне кажется, для любого мужчины это вообще нормальная тема. Ну, ему нужно время какое-то, место, где он один, там, и никто его не трогает, никто ничего.
Твоя жена не обижается, когда ты к ней подходишь и говоришь: Ксюша, я хочу побыть один, не трогай меня.
Ну, я так не говорю, как бы, вот, но она спокойно к этому относится.
Сегодня в нашем мире, на самом-то деле, несмотря на то, что церковь, вот, пожалуйста, новая церковь открылась, да, то есть запрос-то есть на церковь, на открытие новых церквей, но, тем не менее, люди в общем и целом сегодня, ну, не стремятся в церковь, на самом-то деле, идти. По разным причинам. Почему, как вы думаете, да, несмотря на то, что запрос-то у людей есть, то есть вопросы те же самые-то остались на самом-то деле у людей, у молодежи. Кто я такой, есть ли Бог, там, не знаю, как добиться счастья, почему зло и т.д. Это прям стандартные вопросы. Почему, тем не менее, люди не стремятся сегодня в церковь пойти?
Ну, я не знаю, с какой стороны зайти, отвечая на этот вопрос. Люди, которые в мире, почему не хотят ходить в церковь?
Ну, конечно, да-да-да.
Ну, это большой очень вопрос.
Я можно даже, начать с того, что они просто стали лучше жить. Вот, в принципе, все стали лучше жить.
Ну, как один из вариантов тоже, да. Ну, если человек не чувствует нужды в Боге, как бы, он не пойдет в церковь. Это с одной стороны, если заходить, да. И с другой стороны, то, что сама церковь не... ну, точнее, как, давай говорить так, не церковь, а люди в церкви ведут не очень активную христианскую жизнь. Они не... Они говорят там об этом, постоянно о том, что они христиане, не говорят о Боге. То есть, ну, нет такого, что люди постоянно благовествуют. Они не живут в культуре Евангелия, да, постоянно в своей жизни.
У них есть один день воскресный, когда они вот...
Ну, в большинстве случаев, да, к сожалению, так и получается, да.
Если люди имеют те же самые вопросы, что там и 20, и 30, и 40 лет назад, где ответы они черпают, откуда они берут эти вопросы, ну, ответы на вопросы? Они идут в церковь. Ну, куда они идут в таком случае? Она показывает. Я думал, ты мне что-то хочешь там похвастаться своим телефоном,
нет,
отвечу,
нет?
Хорошо. А вы, кстати говоря, благовествуете на работе? Рассказываете о Боге своим коллегам или нет?
Больше да, чем нет. Если есть такой вопрос, скажем так, мы лечим, если есть запрос. Вот есть запрос, мы с удовольствием полечим человека. Без запроса, конечно, мы лезть не будем.
Говорят, что каждое следующее поколение отличается от, ну, от предыдущего. По крайней мере, мы, кто старше, ругаем всегда младших, потому что они хуже, развращеннее, ленивее, безалабернее и т.д. и т.п. Так ли вы считаете, нет? Люди, которые младше, да, вас, вот в вашей же церкви в том числе, они отличаются от вас или нет?
Да, чем-то? Отличаются, но я могу сказать, что каждое поколение следующее, оно лучше, чем мы. Вот. И я смотрю даже на тех ребят, которые входят в нашу церковь, про которых мы с тобой, кстати, обсуждали до программы, я понимаю, что это поколение, оно немножко умнее, чем, допустим, мое даже. То есть, несмотря на то, что я младше там, на что-то 12-13 лет меня, да, но это уже другое поколение реально. Mm-hmm. Я вообще не понимаю, о чем они говорят, как бы, и что это, хотя я считаю себя молодым. Вот, но они умнее, вот. Они реально более практичнее, не знаю, как-то вот, ну, смотришь, я удивляюсь. Мне, наоборот, кажется, что как бы, каждое следующее поколение немножко умнее.
Mm-hmm. Твоя жена пожила в трех странах, если не ошибаюсь, да? Ты жила в Беларуси, ты жила в Украине, ты живешь в России. Отличаются ли люди в этих странах друг от друга? И чем они отличаются?
Здесь самые холодные.
В России самые холодные
люди? Нет, в Питере, не в России.
В Петербурге, да. Больше в Петербурге, потому что, ну, как бы конкретно в России я больше нигде не жила. Угу. А в Украине одни из самых гостеприимных, теплых, безумно любвеобильных людей. В Беларуси с осторожностью. Они больше осторожны, чем все.
У нас в Питере, знаешь, была в 90-х годах такое развлечение. Мы катались в Витебск на Славянский базар, да, и всегда поражало отличие питерцев, по крайней мере, культурной столицы, да, от Витебска, что, например, ты не мог увидеть на улице Витебска, наверное, в Беларуси вообще в общем и целом, курящую девушку, идущую по улице. Даже если она курила, она садилась на скамеечку, там где-то во дворе курила и шла дальше. Это уровень культуры или просто менталитет? Ну, не знаю, почему так вот происходит? Почему в Беларуси люди более традиционные, что ли, чем...
Не могу так сказать, нет, потому что люди везде одни и те же. Привычки, если есть у них тоже, они, в принципе, одинаково себя проявляют. В Беларуси просто, может быть, чуть более они осторожно ведут себя, потому что в Беларуси существуют разные интересные законы, которые могут тебя... как-то вот ущемить. Поэтому они очень аккуратны.
Я могу сказать, что на самом деле, ну, какая-то правда в твоих словах есть все равно, потому что в Питере всегда люди жили более прогрессивно, это европейский город. Вот, поэтому здесь все, что происходило, не знаю, там какие-то слом там традиций каких-то, он в первую очередь в России происходило в Петербурге. Вот, поэтому здесь люди более просто относятся ко всяким нетрадиционным вещам.
Кстати, тут спрашивают, у вас церковь культурной столицы, вы так, когда ее называли, что-то вкладывали в это название, или это просто...
Ну... Ты уже третий раз задаешь этот вопрос.
Ну, все люди спрашивают, ну, надо же отвечать на них.
Ну, нет, мы не вкладывали смысл какой-то глубокий, вот, мы представляли как это себе, так что мы живем в культурной столице, мы живем в России в культурной столице, поэтому если мы открываем церковь в культурной столице, то у нас будет церковь в культурной столице. Угу. Все просто.
Мы ориентированы на город, и мы хотели это показать, на самом деле, в своем названии.
Ну, да.
Самые гостеприимные и добрые люди – это казахстанцы, пишет вот товарищ из Омска почему-то, а не из Казахстана. Ну, наверное, так.
Я проверил.
Так оно и есть. Пусть ребята поделятся общими семейными ценностями. В чем они? Ну, понятно, ответ Христос, как бы он не подходит для этой ситуации, да?
Вот так вот, да?
Да.
То есть бумажку выкидывать, которую ты дал вначале?
Ну, к сожалению, да. В чем ваши семейные ценности? Да? Что у вас общего, кроме церкви, вообще в вашей жизни есть?
Ну, у нас... вообще, на самом деле, как сказать, ответ кроется в вопросе. Вот. Общие ценности, в том их прелесть, что они общие. Чем больше у вас будет общего, общих интересов, общих ценностей, общих друзей, служение, то, что уже писали в комментариях, это вообще прям да и аминь, это самое первое и важное, если вы вдвоем занимаетесь каким-то служением, да, и вместе идете к одной цели, это вообще одно из просто вот лучших способов того, чтобы построить свою семью. Вот, если вы строите семью вокруг... Ну, это, конечно, звучит очень по-сектантски, конечно, ты сейчас скажешь, вот, но если на самом деле ты строишь вокруг Бога и служение Богу, это просто супер, это вообще просто вот класс. Если вы вместе занимаетесь, вот именно вместе. То есть не так, что муж пастор, а жена там, не знаю, просто с детьми сидит, она даже не вникает, как бы, а именно вот какое-то она принимает участие.
Если у двоих есть одна цель, намного проще этим двоим существовать около этой цели, в том числе. Около друг друга и около этой цели.
Тут некто Саша Скофин пишет, люблю этих ребят.
Да?
Да. Знаете такого человека?
Ну, слушай, да, хороший парень, говорят.
Хорошо, приветствую. Ксения, по вам кажется, тебе пишут, по вам кажется, что вы умеете рулить всем. Бывает такое, что вы видите, как лучше, Андроник не соглашается, и что-то теряется, упускается. Как справляетесь с этим? Смиряетесь или настаиваете на своем?
Так, еще до свадьбы, я поняла, да, еще до свадьбы я себе пообещала, что я не буду говорить такую фразу, которая может обидеть человека, вот в частности Андроника. Она звучит как «я же говорила». Я правда не говорю такую фразу?
Не говорю.
«Я же говорила».
Я очень стараюсь, я слежу за собой действительно, потому что мне кажется, что эта фраза убивает вообще, в принципе, настроение, желание моего супруга и вообще, в принципе, любовь в том числе ко мне, поэтому я очень слежу вот именно конкретно за этой фразой, потому что мне она сама очень не нравится, я понимаю, что она может быть убийственна. По поводу руления на самом деле нет. Потому что вот Андроник принимает классные решения, я понимаю, что это здорово, и тот факт, что на мне нет ответственности за какие-то вот решения, вот эти сложные, серьезные, меня, во-первых, очень сильно окрыляет, вот, а во-вторых, мне просто проще, когда весь руль там. Угу. Мне не нужно думать, во-первых, мне не нужно думать о каких-то там сложных последствиях или там еще чего-то. Я понимаю прекрасно, что, во-первых, он правильно повернет, а во-вторых, даже если вдруг что-то случится, он же сам и разрулит. И я даже, скорее всего, что не буду об этом знать и буду спать спокойно, и мои нервы будут в порядке.
Угу.
Это может быть кажется таким эгоистичным подходом, но при этом я закрываю свои зоны ответственности лучше, чем я буду лезть в его зоны ответственности, потом еще там где-то успевать или не успевать в своих зонах ответственности, и в итоге просто упускать и то, и другое. Поэтому каждый хорошо работает в своей нише, и из этого получается очень хороший симбиоз.
Правда говорят, что все женщины, даже очень сильные, которые стремятся быть там бизнесменами, политиками, т.д. и т.п., на самом-то деле подспудно хотят найти вот такого какого-то мужчину, который будет за них все решения принимать.
Да.
То есть отпустить эту ответственность,
да,
и все, и пойти цветочки выращивать.
Да, это самое.
Вот Андроник говорит, да, шепотом. Это правда или нет?
Да, это...
да. То есть все женщины, которые на самом-то деле, какими бы крутыми и сильными они ни казались, они хотят просто
побыть
женщиной.
Конечно, на ручки платят, да.
Да?
Да.
Это правда.
Да.
Ты уверена в этом абсолютно?
Да.
Потому что тут некоторые не соглашаются и восхищаются тобой именно... Говорят, что ты деловая, на самом-то деле держишь семью в ежовых рукавицах, что ты лидер в семье, а Андроник выглядит человеком, который ведом тобой по этому жизненному пути. Вот так вот.
Нет, на самом деле, если так складывается ситуация,
очень обидно.
Если это выглядит, так, как бы, она обычно обижается, когда так говорят, потому что она очень старается, наоборот, чтобы ну, такого не было.
Именно вот, но... не показаться таким, да, потому что это очень некрасиво.
Если так кажется, ну, пускай.
Но это не все комментарии, потому что кое-кто пишет, что восхищаются, наоборот, какие они тактичные друг к другу. Класс. Вот такие комментарии тоже есть. Так что, на самом-то деле, не все это видят, но тем не менее. Хорошо. Как много церковь занимает ваше внимание уже, когда вы дома находитесь, да? Вот вы дома, да? Вы какие-то нецерковные вообще вещи обсуждаете? Или вот у вас только Бог, церковь и все?
Классный вопрос. Вообще прям суперский вопрос. Я просто недавно как раз на эту тему думал, и мне... Почему-то мне представилось, ну я же мужчина, у меня все в полочках лежит, вот, и в ящичках. Вот. И поэтому, мне кажется, поскольку мы работаем вместе, и с церковью вместе, и дома вместе, и отдыхать ездим вместе, вот, просто у нас периодически открывается какая-то полочка такая, знаешь, типа там раз.
Совместная.
Да, совместная. Там, знаешь, полочка церковь такая, типа раз, вот, прошлись.
Перебрали.
Перебрали, да, типа, оп, полочка работы, там, вот, прошлись, как бы, да. Ну, как бы, вот это в моем мужском мире, как бы, по-моему, это происходит так. Вот, Ксения может ответить, да.
Да, я как-то вот не вижу таких сложных разделений, у меня все попроще. Общаемся ли мы на какие-то другие темы? Да, конечно, общаемся. Время церкви занимает, ну, хорошее, достаточно обширное. Но при этом я не могу сказать, что мы можем больше посвящать, и так тебе скажу. Мы можем больше времени посвящать церкви. Где-то из-за лени, может быть, где-то из-за каких-то моментов плохо расставленных приоритетов это делаем не так хорошо. Хочется больше, хочется лучше. Ну, это как бы, знаешь, как тебе сказать, всегда можно и хочется стремиться к идеалу. Вот мы пока, наверное, еще только-только на самом начале пути.
Угу. А есть ли у тебя какие-нибудь светские подруги у тебя, да, к которым ты можешь прийти, поныть, пожаловаться, в том числе на своего драгоценного, замечательного, обворожительного мужа?
Обворожительного. Я с тобой полностью согласна. Пожаловаться нет, точно, потому что, опять-таки, мы еще до свадьбы проговорили момент того, что мы очень чтим и блюдем то, что у нас творится внутри,
угу,
и то, что у нас творится в семье, всегда только в семье. как-то это все было легко обговорено, далее легко принято, и у меня никогда не возникало желания пойти к кому-то поныть, во-первых, потому что, ну, особо ныть не о чем. О чем ныть? Ну, потому что проблем нет. А во-вторых, ну, у меня такие подруги, что они особо не ноют. У меня хорошие есть очень, как ты говоришь, светские подруги. У них тоже есть семьи, дети. Они умнички. Мне кажется, что они вообще могут еще чему-то меня научить. Ну, одним словом, как-то просто мы хорошо общаемся.
Угу. Так идеально, что похоже, что это как бы как будто какая-то неправда. Есть какая-то вообще проблема-то в вашей семье? Или нет?
Есть, конечно.
Нерешаемая, сложно решаемая.
Сложно решаемая, конечно, есть. Есть. Ну, как бы есть проблема, которая, опять же, как Ксения сказала, мы просто не выносим мусор из избы. Вот, мы решаем внутри. Естественно, в прямом эфире мы сейчас не будем их обговаривать.
Очень зря, между прочим.
Вот. Но есть проблемы, конечно, мы уже обговаривали. То есть, ну, нам действительно не хватает общения, как любой современной паре, семье. Это большая проблема. Мы живем в мегаполисе, и, не знаю, столько времени съедает у тебя просто какая-то суета. Вот. И, ну, из-за этого, конечно, из-за недостатка общения просто, ну, бывают проблемы. Ну, это мы можем смело сказать.
Бытовуха съедает, конечно, все очень прям...
Да, бытовые вопросы.
Как всегда, как и везде, как и у всех. Просто дело в том, что, ну, как бы у каждого свой подход. Кто-то считает это сильной проблемой, начинает заморачиваться там на себя, как-то накручивать на эту тему. Кто-то считает это не проблемой. У нас вообще, в принципе, проблем нет, потому что, ну, мы все воспринимаем как не проблема, а как вот, ну... какое-то событие, я не знаю, задача, которую нужно решить, что-то еще. Ну, то есть, вот тут вопрос к отношению к этому, вот к тому, что случается. Потому что чаще всего это не проблема, это наши какие-то заскоки, тараканы, я не знаю, что-то еще. Ну, поэтому проблем, как именно проблем, их просто мало, потому что мы к ним относимся не как к проблемам.
А, как там, позитивное мышление, да, учит говорить, что это не проблема, это ситуация.
Да, да? В том числе, да, это да. На самом деле очень, это знаешь...
Все проблемы решаемые.
Да,
ну, как бы основная проблема, давай так, мы же сектанты,
да.
Ну, вот, основная проблема уже решена.
Да.
Поэтому, ну, как бы нам-то что это за проблема, они все решаемые.
Хорошо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите свои комментарии, вопросы к Ксении Тихомировой и Андронику Тихомирову, это служители церкви культурной столицы в Санкт-Петербурге, естественно. Молодой церкви, которая существует около 2 лет, чуть меньше.
Да, скоро 2 года будет.
Скоро будет 2 года.
Скоро день рождения.
Поэтому, друзья, вы можете приехать на их праздничное собрание, которое состоится...
Последнее воскресенье ноября.
Последнее воскресенье ноября. Лебедева, дом 31, если я не ошибаюсь.
Да.
Это Санкт-Петербург, друзья, в 4 часа. И там будет большой праздник, и, наверное, даже чем-то вкусненьким вас угостят. По крайней мере, всякий раз, когда я приезжаю, меня всегда угощают чем-то вкусненьким. Для меня это очень важно.
Ну, то, что только, может, для этого и приезжаешь.
Мы тебя раскусили.
Мы с моим сыном приезжаем почти каждое воскресенье на Поклонную гору специально, чтобы поесть. Там же обед сейчас делают. Мы заезжаем после Соснова туда, пообедали и потом уже домой. Так что можем вместо Поклонной горы к вам приезжать на обед.
У нас ужин.
Скорее ужин, да. Хорошо. Все-таки мне хочется узнать, когда вы еще только вот договаривались, да, была ли какая-нибудь штука в этом человеке, вот в этом, которая вот в процессе договаривания тебя, может быть, не знаю, раздражала, или с которой ты, ну, с трудом примирилась, да, вот как-то вот, нет, да, я за него выйду замуж, но вот с этим нужно будет что-то делать в процессе. Менять его.
Я тебя расстрою, не получится хайпа, не было такого.
Нет, я просто...
Ты все хочешь развести нас на какую-то остромодную тему, но на самом деле у нас все очень скучно, правда. Не зря тебе Андроник сказал, что мы достаточно такие спокойные, тихомирные люди и скучноватые.
Мещане.
Мы же тихомировые, понимаешь?
У нас все тихо и мирно, на самом деле. Вот каких-то там скандалов, битых тарелок не бывает, действительно, вот просто потому, что мы такие... Такого вот о чем ты спросил по поводу там раздражает или что-то еще, тоже не было, потому что, во-первых, у меня не было с чем сравнивать, у меня не было отношений каких-то серьезных, вообще в принципе не было отношений. Мне не было с чем сравнивать, поэтому для меня это было сразу какое-то очень-очень-очень что-то новое, интересная история, интересный виток жизни, поэтому просто было все заново. Вот все.
Не, ну смотри, вы договорились с ним, очередная ваша встреча, там третья по счету, Андроник только говорит, знаешь, да, Ксения, у меня есть такая привычка, я люблю, там, не знаю, свои носки вот на кухонном столе хранить, понимаешь, вот после дня, да? А ты такая, ну да, отлично, хорошо, мы как-то не с этим проживем, да? Или вообще у него не было ни одной плохой привычки, он идеален абсолютно, вот просто идеал мужа для себя.
Конечно, да? Для меня идеал, безусловно.
То есть никаких носков, никаких
вообще вот... Никаких носков.
Такого, а у тебя по отношению к Ксении тоже, да, она идеальна во всех отношениях?
Ну, я стараюсь так думать.
Хайпа не получается. Как они просят, видите, они действительно идеальны.
Нет,
ничего такого.
Ни в коем случае мы не идеальны. Нет, мы обычные люди. И вообще у нас все те же самые проблемы. Да, ты говоришь, какая у нас проблема. Самая главная проблема в том, что он мужчина, и я женщина. Мы разные, мы с разных планет, мы абсолютно, ну, как бы разные, но при этом мы идем к одной цели и идем вместе. И очень пытаемся друг другу как-то упростить жизнь, понимаешь? Вот это такая история, которая тоже, кстати говоря, помогает, когда ты пытаешься делать проще жизнь ему, а он делает проще жизнь тебе, все очень хорошо складывается.
Я в этом году впервые столкнулся с такой штукой, как эмоциональное выгорание. Вот прям впервые в жизни. Да, ни разу у меня не было эмоционального выгорания. Была усталость какая-то иногда, естественно, как у всех. Но вот такая штука, которую я в итоге назвал эмоциональное выгорание, она случилась впервые в жизни моей. В этом году мне было действительно безумно тяжело как-то из этого болота выйти, да. Бывает ли у вас эмоциональное выгорание в профессиональном плане, да, и вот в личном плане, да, и как вы с этим справляетесь?
Конечно,
оба.
Бывает.
Ну, эмоциональное выгорание у обоих одновременно, мне кажется, это такого не было, это очень сложно. А так по отдельности, ну, бывает. Ну, у меня тут, о чем ты расскажешь, я прекрасно понимаю, у меня тоже такое было, да? Вот, и... Это очень сложно.
Откуда берутся ресурсы новые? Взялись, вернее, даже, да?
Ну, вот, опять же, возвращаясь...
Мы же сексанты.
Ну, хорошо, давай так, без этой темы. Опять же, возвращаясь к началу. Мы же говорим, что надо разговаривать. Вот, жена, она же помощник, поэтому, ну, она не оставит никогда в беде. Из меня очень тяжело вытаскивать что-то. Я больше молчу. Вот, я же мужчина, у меня ничего не болит. Вот, у меня все хорошо,
я крутой. У меня щипцы, я беру щипцы,
да,
щипцами тяну.
Да, у меня щипцы выстают из меня, и вот потихонечку такая очень долгая операция происходит.
Слушайте, но мне кажется, может, я, конечно, ошибаюсь очень сильно, но мне кажется, эмоциональное выгорание – это вообще как бы не то, что лечится какими-то разговорами, да? Ну, ты просто пустой, да? Ты закончился, да? В тебе ничего нету, ни эмоций, там, ни желаний, ничего. И вот откуда-то нужно взять эту батарейку, да, вставить ее, вытащить старую, там, вставить ее в себе новую, ну и пойти дальше. Вот я о чем.
Ну,
да?
Да, я тебя понимаю прекрасно. Мы когда чувствуем, что вот совсем кому-то из нас плохо или совсем там тяжело, и какие-то там вещи все-таки давят на тебя вот, действительно эмоционально, и даже физически могут быть какие-то моменты, ну вот когда тебе некомфортно, скажем так, да, вот мы пытаемся куда-то уехать. Совсем поменять обстановку, сменить картинку, даже если это будет не отпуск полноценный с работы, просто поменять немножко визуальное какое-то расположение, отдохнуть, выдохнуть, побыть наедине сам с собой, без проблем, пожалуйста, иди куда хочешь, я тебя отпущу сама, если нужно, куда-то уйду. Ну, в том плане, что мы все-таки пытаемся слушать друг друга и себя лично, чтобы ну, не было как раз таких моментов.
Спасибо. В моей семье, вот в моей семье, да, где я и моя жена, есть те вещи, которые моя жена делает очевидно лучше, чем я. Вот очевидно, да. И я даже не хочу в них влезать. Вот есть какие-то вещи, которые она может сделать за меня, да. Я говорю, ну все, все, да, иди, вот оставь меня, да, я что-нибудь другое поделаю. Делай ты сама, я тебе доверяю. И какое бы ты решение не приняло, да, это, ну, это будет окей, я его приму. Есть какие-то вещи, которые он делает лучше, чем ты, и, соответственно, наоборот у вас. Какие вещи, которые ты отдал на откуп? Я не имею в виду готовку, да, наверное, все-таки, а какие-то такие посерьезнее вещи.
Да, ну вот я могу сказать точно, что у Ксюши лучше получается коммуницировать с людьми. Именно она как это связана с общественностью у нас в семье. Вот. Ну, как бы я не закрытый человек, в смысле, я тоже общительный. Вот.
Самое, что интересно, Андроник больше, чем я, любит людей. Я просто с ними коммуницирую.
Да, ну, не знаю, правда или нет. Мы дома поговорим еще вечером. Но на самом деле, да, у нее просто лучше получается. И все наши встречи с друзьями, там еще что-то, это все вообще через нее очень идет. И как бы я даже просто постфактум узнаю, что мы куда-то едем, там что-то делаем, потому что она там с ними договаривается. Как бы я просто понял в свое время, у нее это получается, как бы, и что-то, и хорошо, отлично. У нас общий друг. У нас практически все друзья, все общие, ну, как бы практически, ну, в 95% случаев. Поэтому...
Что даже он... если они были сначала чьими-то одними, то потом стали общими.
Что он делает лучше, чем ты?
На самом деле, почти все. Ну, очень много сфер жизни закрывает Андроник, правда, и я очень спокойно ко всему отношусь, потому что у меня куча каких-то своих дел, забот и так далее.
Вопрос, который обычно Владимир Владимирович Познер задает своим гостям, но вот Анатолий Хрущев его вам задает, да? Когда вы вдруг предстанете перед Богом, что вы ему скажете?
Так я сомневаюсь, что мы будем что-то говорить.
Мы предстоим перед Богом каждый день. Я что-то говорим ему. Мы же сектанты, ты забыл, что ли?
Ну, да я все время, конечно, пытаюсь от этого отойти. Я вот даже одел-то толстовку, чтобы не забыть, что я сектант сегодня.
Ну, ты просто каждый день проговариваешь сейчас. Богу, что ты говоришь, как бы, что, что значит, когда я предстану.
Угу. А бывали ли у вас, ну, может быть, недопонимания? Нет, наверное, бывали вот с вашими светскими друзьями, да? Вот когда вы говорите, я иду в церковь, у меня в церкви то, у меня в церкви все, у меня в церкви там, да. Когда вот ваша вся жизнь, у меня, например, не получается, да. Я все время говорю о Боге или о церкви с людьми, даже если я не хочу. У меня все равно разговор к этому поводится, и многих людей это раздражает. Многих людей это раздражает. Как у вас с этим происходит? Ваши светские друзья, которые у вас есть, они не раздражаются из-за того, что вы слишком много об этом говорите?
Это хороший вопрос. У нас есть друзья, да, которые... Мне почему-то казалось в какой-то момент, какое-то время назад, что они даже немножко ревностно относились. Потому что мы очень много общаемся, да. И у нас есть время, допустим, в воскресенье, когда мы вот, ну, вот мы не общаемся с ними, потому что мы в церкви. Uh-huh. Несмотря на то, что мы их зовем, они не хотят, как бы, ну, неважно. Они знают, что, допустим, там, условно говоря, там, с 4 там, до 8 в воскресенье нас нету по телефону там, и так далее. Ну, вот. И вот был момент, когда ну, даже вот время там, названивать мог, там, да, типа, а что ты там не можешь даже говорить, что ли? Ну, я не могу, что, ну, допустим, если я стою там и проповедую, я же не буду говорить по телефону. Или там во время собрания выходить, я перезвоню позже. Ну, как бы, вот. И казалось иногда, что такое какая-то ревность есть. Ну, на самом деле, в основном вообще проблем нет. У нас немножко другое, по-другому строится общение, это не так, как у тебя. Мы не постоянно говорим о Боге. Точнее, не мы постоянно говорим, вот, даже больше, наверное, они говорят, чем мы. Mm-hmm. Вот, мы много слушаем, поэтому, ну...
Ну и опять-таки мы не будем лечить без запроса, потому что ну, это не нужно. Человек не воспринят просто-напросто. Поэтому если они нас спросят, они нас спрашивают какие-то моменты, или там, особенно там, по каким-нибудь праздникам, или просто возникнет вопрос, мы с удовольствием поговорим на эту тему, подискуссируем, если нужно. Mm-hmm. Или просто расскажем какой-то свой опыт, но при этом мы никогда не будем давить, давлеть своим мнением.
Моя жена мне сказала, что у тебя очень агрессивное худи, что ты прямо так вот кричишь. А я специально ее и купил для того, чтобы давлеть и кричать. С какой самой главной проблемой ты приходишь к Богу во время молитвы? Или чаще всего приходишь? Не знаю. Вот так.
Что-то такие вопросы. У меня нет проблем в жизни, ты понимаешь. С каким вопросом? Давай сейчас я подумаю. Ну, хочется ответить, конечно, по-баптистски.
Ну, нужно честно ответить, не по-баптистски.
Да, нужно честно. Не хватает иногда сил просто на какую-то бытовую историю. И хочется... попросить о силах, о том, чтобы как-то мудрости побольше, потому что мудрости тоже не хватает.
Андроник, это тебя тоже касается.
А, да, мне тоже вопрос был такой, да, серьезно?
А ты отвлекся, так и даже не думал.
Да, я ушел вообще в свои какие-то размышления, не слушал вас. Не, на самом деле, я же мужчина, у меня нет проблем, потому что я же не буду жаловаться. Даже Богу.
Смотри, как интересно, женщина рядом с тобой, которая сидит слева, да, говорит, я же женщина, у меня нет проблем, да? И ты такой, я же мужчина, у меня нет проблем. У кого же они вообще бывают?
Да нет, на самом деле, это проблем целая куча, валом. У меня, ну, тоже сил не хватает иногда, моральных, вот, и времени не хватает ума просто, в конце концов, правильно распоряжаться временем, потому что это, ну, просто вот, не знаю, это бич какой-то нашего поколения, нашего возраста, не знаю, просто нехватка времени. Потому что тебе хочется везде быть полезным, вот, и тебе хочется как бы вроде и работать, и зарабатывать, тебе хочется быть и полезным в церкви, вот, но ты не можешь быть везде на 100% быть. Вот, mm-hmm. И из-за этого происходит, как ты вот говорил, уже там эмоциональное выгорание, потому что ты просто горишь. И ты понимаешь, что ну, ты не можешь быть везде вот, одновременно. Надо делать где-то жертвы какие-то. Это тяжело.
Ирина Першина говорит, служители лукают, что нет проблем.
Да
я,
есть проблемы.
Я вам предлагаю, друзья, всех тех, кто сомневается в том, что эти люди на самом деле настолько же идеальны, насколько они вам кажутся сегодня здесь, они представляют себя. Лебедева, дом 31, каждое воскресенье в 4 часа, это Санкт-Петербург, церковь культурной столицы, приходите и лично знакомитесь с этими замечательными культурными ребятами. И выясняете все у них, как они живут. Хотя самый главный ответ, на самом деле, я лично сегодня уже услышал их секрет отношений. И с удовольствием его попытаюсь как-то в своей жизни применить. Кто не услышал, пересматривайте передачу заново. Ксения это сказала. Хорошо. Одиночество. Бывает у вас такое, что ты дома, ты, да, вроде бы жена рядом или муж рядом, да, и вдруг ты ловишь себя на мысли, что ты одинокая.
Ко мне обращаются.
Да, 30 секунд буквально.
Серьезно, нет, не бывает. Очень большой мир, когда как раз-таки Андроник рядом. Вот когда его нет, когда он в какие-то командировки улетает, мне хуже. Вот с ним намного лучше.
Андроник.
Одиночество? Ну, да. Ну, когда, опять же, Ксении нет рядом, я чувствую одиночество. Чувствовали мы одиночество, когда мы вдвоем? Да, мы иногда это чувствуем. Тут мы лукавить не будем, на самом деле. Такое случается, потому что все равно бывает такая тема, что мы вдвоем там залипаем куда-то или что-то. Или, каждый в своем каком-то этом. И ты, кто-то раньше просто из него выходит, и ты понимаешь, что ты одинок, потому что тот человек, который рядом с тобой сидит, еще не вышел оттуда.
Хорошо, спасибо, друзья. Ксения и Андроник Тихомирова. Замечательная семья из церкви «Культурная столица». Была в передаче «Главная тема». Не отключайтесь, на самом-то деле, и скачивайте наше приложение себе на мобильный телефон, чтобы быть всегда рядом с нами. Всем пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? «Главная тема». Они расскажут все.